С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Митинги российской оппозиции и сторонников власти. Самоубийство одного из командиров подводной лодки «Гепард», на которой в январе произошел пожар. Протесты против сокращения бюджетных расходов в Греции. Вот такие темы. А кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Организаторы московских акций «За честные выборы» подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля на площади Революции митинга под названием «Проводы путинской зимы». На тот же день оппозиционеры запланировали еще одну акцию, участники которой намерены выстроиться вдоль Садового кольца, взявшись за руки. В то же время шествие «За честные выборы», которое состоялось 4 февраля в Москве, вызвало интерес правоохранительных органов. Его организаторы могут быть оштрафованы за нарушение порядка проведения уличной акции. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Мировой участок Замоскворецкого суда Москвы в понедельник начал рассматривать административное дело о нарушении порядка проведения шествия, которое состоялось 4 февраля в Москве. По версии правоохранительных органов, акция «За честные выборы» началась на полчаса раньше оговоренного заявки времени. Максимальным наказанием по данной статье может стать штраф в размере до 2000 рублей. Кстати, организаторы митинга в поддержку кандидатов в президенты премьер-министра Владимира Путина, который проходил в тот же день на Поклонной горе в Москве, уже были оштрафованы на 1000 рублей. Причина административной санкции, правда, в этом случае иная. По официальным данным, вместо заявленных 10 тысяч участников на акции собрались около сотни тысяч. Организаторы шествия «За честные выборы» считают предъявленные им обвинения в нарушении проведения правил уличной акции необоснованными, говорит адвокат ответчиков Николай Полозов.
Ситуация неоднозначная. В деле имеется акт префектуры и органов полиции о том, что шествие началось якобы раньше назначенного времени. Однако все организаторы и вот свидетели у нас сейчас выступали в суде, заявляют о том, что шествие началось вовремя. Был факт продвижения колонн вперед, но он был связан не с началом шествия, а с формированием этих колонн. Люди приходили, приходилось чуть-чуть продвигаться вперед.
Николай Полозов также отметил, что в деле имеются процессуальные нарушения. В частности, в одном из составленных сотрудниками полиции рапортов не указана дата его написания. По мнению одного из заявителей акции Анастасии Удальцовой, исход дела может решиться в пользу оппозиционеров.
На мой взгляд, судья старается быть объективной. Если до следующего заседания никакого давления на нее оказано не будет, я полагаю, что вполне возможен исход благоприятный для нас, то есть дело будет рассмотрено по закону.
В ходе судебного заседания в понедельник защита подала ходатайство о вызове на процесс сотрудников полиции, которые составляли рапорт о начале проведения акции на 30 минут раньше установленного срока. Суд это ходатайство удовлетворил и перенес рассмотрение дела на 20 февраля. В то же время организаторы московских акций «За честные выборы» запланировали на 26 февраля уже два новых протестных мероприятия. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, в понедельник оппозиционеры подали в столичную мэрию заявку на проведение митинга на площади Революции.
Эту акцию мы планируем провести с 16 до 18 часов на площади Революции. Сразу по окончании акции «Белое кольцо», как известно, в этот день 14:00, мы также все вместе планируем провести эту акцию, замкнуть круг на Садовом кольце. После этого в 16:00 мы предлагаем гражданам прийти на площадь Революции и проводить путинскую политическую зиму. Это последний день Масленицы. В этот день, как известно, происходят проводы зимы, встреча весны. Мы действительно считаем, что грядущая весна в политическом плане может принести, должна принести нам серьезные изменения. Поэтому мы будем проводить такую символическую акцию. Предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело путинской политической зимы самодельной. И по традиции будем их там сжигать. Но это не будет что-то такое глобальное, чтобы не пугать наши власти, не вступать в конфликт с пожарниками. Такие какие-то маленькие локальные флешмобы. Эту акцию, я надеюсь, мы с властями согласуем. И она пройдет вот в установленном формате на площади Революции.
По словам Сергея Удальцова, заявка подана на 1000 участников. Акция пройдет в форме гражданского схода. На нем выступят активисты и наблюдатели на предстоящих 4 марта президентских выборах. Митингу на площади Революции должна предшествовать акция под названием «Белое кольцо». Ее участники намерены выстроиться вдоль Садового кольца, взявшись за руки. Оппозиционеры посчитали, что подобное мероприятие не нуждается в согласовании с городскими властями, говорит Сергей Удальцов.
По форме проведения это действительно не митинг и не пикет, когда люди соберутся, возьмутся за руки, да, это будет такой символический, да, можно сказать, флешмоб. А согласование такая акция не требует, что даже представители мэрии подтвердили на днях в своих заявлениях. Поэтому надеемся, что никаких препятствий со стороны власти не будет. У нас нет задачи парализовать движение, так сказать, перекрыть автомагистрали. Но это будет акция действительно символическая, поэтому с нашей стороны никаких нарушений закона не будет. Надеемся, и власти препятствий тоже не будут, в свою очередь.
Новые акции оппозиции пройдут в разгар Масленицы и отчасти позаимствуют ее традиции. Впрочем, намерение сжечь чучело путинской зимы – не главная карнавальная черта московских митингов за честные выборы, считает доктор исторических наук, профессор РГГУ Андрей Юрганов.
Карнавал в Европе – это традиционная культура. Если он и был ли он в России, это такой вопрос. Но мне кажется, что, как ни странно, именно сегодня мы видим, как и в России возникает такая своеобразная политическая карнавальная культура. Но это не совсем то, о чем часто думают. Это прежде всего политическая уличная сатира, которая высмеивает власть, превращая ее в нечто несерьезное, с чем не надо считаться, что не надо принимать всерьез. И Путин в этом контексте рассматривается уже как какой-то смешной персонаж именно вот такого уличного народного карнавала. Что это дает, что это несет с собой? Прежде всего, это некая потеря лица и одновременно потеря права быть политиком, быть человеком во власти. И Путин это очень остро переживает. Это процесс, который сейчас очень болезненно проходит для верхушки, поскольку они до недавнего времени были уверены, что все в порядке. И вот когда султан превращается в комикс, это карнавальная культура,
считает историк Андрей Юрганов. Одновременно с акциями оппозиции в Москве готовится новая масштабная акция в поддержку Владимира Путина. Изначально планировалось провести 23 февраля шествие на 200 тысяч человек по Тверской улице и завершить его митингом на Манежной площади. Однако московские власти отказали в таком формате мероприятия и предложили перенести его из центра Москвы на Поклонную гору или в Лужники. Как сообщили сегодня в избирательном штабе Владимира Путина, организаторы акции готовы идти на компромиссы с мэрией. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российская лига избирателей требует от руководства российских телеканалов и Центра избиркома в кратчайшие сроки устранить нарушения закона в освещении президентской предвыборной кампании. В опубликованном сегодня на сайте лиги предупреждении отмечается, что выпуски новостей на федеральных телеканалах представляют собой неприкрытую пропаганду в пользу одного из кандидатов – Владимира Путина. Замоскворецкий суд Москвы освободил из-под стражи под залог в 100 тысяч рублей чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, от удара которого при потасовке в московском клубе скончался 19-летний Иван Агафонов. Организаторы московских митингов за честные выборы подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля акции под названием «Проводы путинской зимы». Правозащитная организация «Агора» обеспокоена усилением давления властей на пользователей интернета в России. Власти Сирии заявили, что категорически не согласны с предложением Лиги арабских государств сформировать объединенные миротворческие силы Лиги и ООН для прекращения кровопролития в Сирии. Парламент Греции проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии, на принятии которого настаивал Евросоюз в обмен на предоставление Афинам очередного пакета финансовой помощи. Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на прошедших вчера выборах президента страны. В Амстердаме сегодня частично эвакуирован международный аэропорт Скипхол из-за угрозы взрыва. Уровень депрессии среди подростков в России в 4 раза превышает аналогичный показатель в большинстве европейских стран. Об этом говорится в представленном сегодня в Москве докладе ЮНИСЕФ. Обладательницей 6 Грэмми стала британская певица Адель. Часть состоявшейся в Лос-Анджелесе церемонии была посвящена памяти известной певицы и актрисы Уитни Хьюстон, скончавшейся в субботу. Я, как всегда, отмечу, прежде чем мы продолжим, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с кровопролития в Сирии. Оно остается очень важной темой. Соответственно, есть много статей в западной прессе. Что пишут сегодня?
Да, статей действительно много. «Гардиан» посвящает Сирии даже несколько публикаций. Одна из них об отказе Дамаска принять участие в формировании миротворческого контингента ООН, который помог бы поддерживать безопасность на улицах. Этот отказ был сделан одновременно с обстрелами Хомса силами сирийского правительства. Разобраться, что происходит в Хомсе и почему именно там случаются наиболее ожесточенные столкновения между оппозицией и сирийскими военными, решил специальный корреспондент «Гардиан». Свою статью он начинает с небольшой исторической справки. Цитирую. «Менее чем 5 месяцев назад бедное сельское поселение в пригороде Хомса было тихим местом, чьи жители выражали свою злость в адрес президента Башара Асада во время еженедельных собраний, но никогда через прицел пистолета. Атака сирийских военных 23 сентября перевернула жизнь с ног на голову. Сегодня этот город является западным сирийским центром военного сопротивления. Большая часть свободной армии Сирии, крупнейшей оппозиционной военной группировки, базируется именно здесь, а не в других городах и деревнях на юг границы Ливана и на север границы Турции». Конец цитаты. Корреспондент одного из крупнейших британских изданий не приводит название этого города, вероятно, опасаясь быть обнаруженным, и рассказывает об обстановке на улицах, полных непогребенных трупов. Корреспондент Мартин Чулов называет увиденное войной. Он пишет, что невозможно понять, что происходило здесь раньше, сколько было столкновений, сколько было убитых. Он сообщает, что ему удалось увидеть лично своими глазами. Цитирую. «Группа бойцов из оппозиции рано утром устроила засаду. Они подорвали что-то наподобие танка и убили несколько человек из сирийского правительственного конвоя. Такие нападения стали здесь уже каждодневной реальностью, но наладить поставки из Хомса так и не удалось. Каждая дорога, ведущая в этот крупнейший город, каждая горная тропинка заблокированы правительственными силами». Конец цитаты. Свою статью корреспондент завершает словами одного из участников этого нападения. «Режим Асада встроил наши жизни в систему человекоубийства».
Саша, скажите, о каких регионах мира сегодня, на ваш взгляд, еще пишут сегодняшние газеты, вот какие-то важные статьи на важные темы?
Журнал «Экономист» в качестве главной темы свежего номера выбрал Пакистан, который, по мнению издания, будет играть ведущую роль в регионе после вывода из соседнего Афганистана войск НАТО. Планировалось, что это произойдет в конце 2014 года, однако в последнее время американские чиновники стали говорить, что 130 тысяч военных покинут страну на 18 месяцев раньше этой даты. Приведу цитаты. «Командиры международных сил безопасности в Афганистане, куда входят в основном американцы, уже не мечтают об окончательной победе над движением «Талибан» в 2015 году. Нет перспектив и у мирного урегулирования. Победа, это слово взято в кавычки, теперь означает оставить афганское правительство силами безопасности, способными продолжить борьбу и защитить новую законную власть. По сравнению с надеждами на будущее Афганистана, существовавшими в 2001-м, после быстрого свержения «Талибана», ныне с большей уверенностью можно говорить о поражении. Командиры международных сил безопасности и политики, по крайней мере, в устном разговоре высказывают мнение, что в этом виноват Пакистан». Конец цитаты. Журнал приводит сразу несколько подтверждающих это фактов. После того, как телерадиокомпания BBC показала документальный фильм о связях пакистанской армии с террористическими группировками, как в самом Пакистане, так и в Афганистане, некоторые компании, оказывающие услуги кабельного телевидения, перестали транслировать канал BBC World. Снова цитата. «Считается, что Пакистан предоставил убежище террористам, совершившим атаки в Афганистане, что в этой стране базируется одна из старейших руководящих структур Талибана – военный совет. Хуже всего то, что в причастности к этому обвиняются некоторые представители правительства». а потому и сам Пакистан подвержен атакам талибов. Конец цитаты. Это была цитата из журнала «Экономист» о Пакистане.
Саша, благодарю. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западной печати. Мы продолжаем программу «Время свободы». На атомной подводной лодке «Гепард» Северного флота России совершил самоубийство командир торпедной группы. Это не первое происшествие на этой подлодке. Напомню, несколько недель назад на том же судне произошло возгорание, которое, однако, почти сразу удалось ликвидировать. На этот инцидент вряд ли бы обратили внимание, если бы не крупный пожар на другой атомной лодке флота России «Екатеринбург». Эксперты полагают, что эта лодка могла нести ядерные боеголовки. Подробности выяснял корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Тело старшего лейтенанта Максима Галкина было найдено в пятницу вечером. Как выяснилось, командир торпедной группы атомной подлодки «Гепард», сдав вахту, поговорил со служивцами и спустился в каюту, заперев за собой дверь. Ночью 24-летний офицер повесился, не оставив предсмертной записки. Об этом «Радио Свобода» рассказал представитель военного следственного управления Следственного комитета по Северному флоту Александр Куратов.
Начата следственная проверка по факту гибели 24-летнего старшего лейтенанта Максима Галкина, уроженца города Нижнего Тагила. Галкин проходил военную службу на одной из подводных лодок Северного флота. В настоящий момент установлено, что в 2 часа 25 минут 11 февраля этого года военнослужащий был обнаружен дежурным по кораблю в своей каюте, повешенным в веревочной петле. Какой-либо предсмертной записки и телесных повреждений не обнаружено. Мотивы происшествия выясняются.
Александр Куратов добавил, сейчас выясняется, добровольно ли Максим Галкин ушел из жизни или его довели до самоубийства. Военный эксперт Александр Гольц напоминает, служба на атомной подводной лодке – одна из самых сложных армейских специальностей.
Люди, которые служат на подводных лодках, в теории должны проходить и психологическое тестирование, и с ними должны постоянно работать психологи. Есть теория, а есть практика. Очевидно, командиры и профессиональные психологи чисто прошляпили тот момент, когда человек находится в кризисе.
Самоубийство Максима Галкина эксперты и следователи не связывают с возгоранием, которое на подлодке «Гепард» произошло 14 января. Субмарина проходила технический осмотр на судоремонтном заводе в Александровске. Разбилась переносная лампа. Возгорание тут же удалось потушить с помощью системы лодочной объемной химической защиты. Как заявляют в Западном военном округе, этот инцидент скорее штатная ситуация и даже не квалифицируется как пожар. Пристальное внимание к подлодке «Гепард» объясняется тем, что за 2 недели до этого произошел серьезный пожар на другой субмарине – атомной подлодке К-84 «Екатеринбург». Результаты расследования пожара будут обнародованы лишь в конце февраля. Однако в прессе утверждают, 29 и 30 декабря, пока тушили пожар на подлодке, Мурманск, Североморск, сам поселок Росляково, где находилась субмарина, и вся акватория Кольского залива находились под угрозой масштабной техногенной катастрофы. По данным журнала «Коммерсант власть», во время пожара на борту подлодки находился полный боекомплект, причем несколько ракет могли быть с ядерными боеголовками. В МЧС и ВМФ опровергали эту информацию сразу после возникновения пожара. Военный обозреватель Александр Гольц считает, что информация в прессе преувеличена.
Следует иметь в виду вот какую вещь. Ничего совсем ужасного произойти не могло, поскольку тактическое ядерное оружие по соглашению между Россией и США должно находиться на базах хранения.
Восстановление подлодки «Екатеринбург» займет 2 года и потребует около 500 миллионов рублей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Расширение московского аэропорта Шереметьево вызывает протесты жителей Подмосковья. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево заставит десятки семей покинуть свои дома и земли. Жители деревень, расположенных в зоне отселения, уверены, что их собираются обделить при начислении выплат за переселение. Экологи говорят, что проект игнорирует вопросы безопасности населения и авиапассажиров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Жители Дубровок, Исакина, Перепечина и других деревень Солнечногорского муниципального района Московской области готовы в суде отстаивать право жить на своей земле. Их спокойная жизнь в своих частных домах оказалась под угрозой из-за планов строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Деревня Дубровки попала непосредственно в зону, которая с 2001 года зарезервирована под развитие аэропорта, говорит староста деревни Дубровки Александр Гусихин.
Мы, конечно, будем отстаивать свои права в суде. Что самое парадоксальное, как говорят о Шереметьево, мы построим, а потом только будем производить замеры шумовые, выбросов и так далее, и так далее. далее. Ни о какой компенсации нет, разговора вообще не идет. Как они проговорились? Ребят, вы помогите нам, вы будете со своей стороны, а мы будем требовать на основании ваших требований, чтобы вам выплатили компенсацию, мы будем вас поддерживать, и тогда нам быстрее дадут деньги, чтобы мы могли вам выплатить. Но ведь уже определенная сумма была выделена на выселение деревень, а денег нету. Денег нету, они куда-то исчезли. Сейчас мы подаем иск в суд. Если только в нашей деревне проживает 69 семей, и в других деревнях приблизительно даже побольше, господин Онищенко, санитарный врач, категорически против начала строительства до тех пор, пока не будет выселена деревня, переведена в другое место. Земли были выделены для переселения деревни, и мы это требовали. Если вы хотите, или нам нормальную компенсацию по рыночным ценам, какие существуют, или переводите деревню в другое место. И я могу требовать, как владелец этой земли, здания, сооружения, которые находятся на этой земле, которое дало мне государство. А ведь резервация этих земель только в 2005 году произошла. А свидетельство на землю и на собственность мы получили уже в конце 90-х. Когда господин Василенко, директор аэропорта, был приглашен на собрание в нашу деревню, ему просто было сказано: господа, ну идите вперед в сторону Ленинградского шоссе, там вам места хватит и на рулежку, и на все. А здесь заложено ой-ой-ой, какие деньги. Дешевый проект, и мне интересно.
Строительство продлится до 2014 года, а ввод плац в эксплуатацию намечен на 2015 год. Работы по подготовке земель к началу строительства уже начаты. Под строительство попадут 140 земельных участков, которые подлежат изъятию у нынешних владельцев. На 107 из этих участков находятся объекты недвижимости, в том числе 52 жилых дома. В администрации гражданских аэропортов России еженедельно проводятся встречи с жителями деревень. Однако в ответ на просьбу прояснить ситуацию с недовольством жителей и выплатой компенсаций, а также рассказать о ходе подготовки к строительству, представители ведомства потребовали официальный запрос. В расчетной санитарной зоне располагаются еще 300 земельных участков, находящихся в частной собственности. С началом строительства их безопасность также оказывается под угрозой. В воздухе увеличивается содержание опасных веществ, которое и сейчас превышает норму. Запросы жителей поселения Лунёво о предоставлении равноценного жилья в другой области ни к чему не приводят. В плане строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево не учтены и вопросы экологии. Ради этого планируется вырубить 219 гектаров леса. По проекту взлетно-посадочная полоса будет соседствовать с Перепеченским мусорным полигоном, где обитают тысячи птиц, говорит генеральный директор фирмы земельных дел компания, юрист Илья Свиридов.
Понятно, что с экологической точки зрения вырубка лесов это никогда не добавляет экологической безопасности. Леса, которые растут по 100-200 лет, подмосковные леса вырубаются последние 15-20 лет под инвестиционным давлением огромными массивами. У нас крайне нищая, бедная экологическая законодательство. Возможность защиты нашей экологии, она очень ограничена, да, правовые механизмы. Особое беспокойство вызывает безопасность этого потенциального объекта, да, этой третьей полосы. То есть, если стройка состоится, взлетно-посадочная полоса будет вплотную примыкать к Перепеченскому мусорному полигону. Соответственно, гигантская свалка отходов является местом обитания десятков тысяч птиц. Если разумно предположить, что самолеты будут взлетать и садиться, то огромное количество стаи птиц, это гипотетическая опасность просто для полетов представляет.
В правительстве Московской области не считают, что нарушены чьи-то права, ведь каждую неделю проходят совещания с жителями деревень на тему предстоящего строительства. О серьезных изменениях в плане стройки пока речь не идет. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Лига избирателей требует от руководства российских телеканалов и Центр избиркома в кратчайшие сроки устранить нарушения закона в освещении президентской предвыборной кампании. В опубликованном сегодня на сайте Лиги предупреждении отмечается, что выпуски новостей на федеральных телеканалах представляют собой неприкрытую пропаганду в пользу одного из кандидатов – Владимира Путина. Замоскворецкий суд Москвы освободил из-под стражи под залог в 100 тысяч рублей чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, от удара которого при потасовке в московском клубе скончался 19-летний Иван Агафонов. Организаторы московских митингов за честные выборы подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля акции под названием «Проводы путинской зимы». Правозащитная организация «Агра» обеспокоена усилением давления властей на пользователей интернета в России. Правозащитники также отмечают, что в 2011 году правоохранительные органы возбуждали уголовные дела, связанные с критикой власти в интернете. Власти Сирии категорически не согласны с предложением Лиги арабских государств сформировать объединенные миротворческие силы Лиги и ООН для прекращения кровопролития в Сирии. Великобритания настаивает на международном обсуждении инициативы Лиги. Парламент Греции проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии, на принятии которого настаивал Евросоюз в обмен на предоставление Афинам очередного пакета финансовой помощи. В Амстердаме сегодня частично был эвакуирован международный аэропорт Скипхол из-за угрозы взрыва. По сообщению нидерландской полиции, угроза была получена по телефону сегодня утром. Специальные наряды полиции ведут поиск взрывного устройства. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру. Людмила, здравствуйте, вы с нами в эфире.
Добрый день, Саша. Ну, я для начала хотела бы обратить внимание наших читателей и слушателей на те материалы, которые появились на сайте в выходные и, возможно, не были замечены. И, тем не менее, это мультимедийные материалы, которые, на мой взгляд, безусловно, заслуживают внимания и, я думаю, представляют интерес для наших постоянных пользователей. Речь, в частности, о видеорепортаже, который называется «Негламурный взгляд в будущее». Это представление выставки, которую организовала первая жена Михаила Ходорковского Елена. Это выставка фотографий. На портретах представлены известные российские политики и правозащитники. И наш корреспондент сделал съемку на этой выставке. Если вы вглядитесь в эти фотопортреты, вы поймете, что это очень отличается от обычных фотовыставок, которые проводятся в таких модных галереях. Здесь есть интервью с организатором, есть разного рода подробности. Этот материал размещен в разделе «Мультимедиа». И в том же разделе есть видеорепортаж, который наш корреспондент Дмитрий Зыков отснял в воскресенье. И это продолжение темы, которую ведет «Радио Свобода». Борьба гражданских активистов за Битцевский лес. Не путать с Химкинским лесом. Собственно, они продолжают то, что начинали когда-то защитники Химкинского леса. На этот раз борьба идет за Битцу, где собираются тянуть ветку метро, и по уверенности жителей этого района это будет сделано в ущерб экологии. Они пытаются отстоять свою позицию, пока тщетно. И вот очередная акция протеста в видеорепортаже на сайте «Радио Свобода». И еще один материал – это конференция наблюдателей, которая прошла тоже в выходные дни. И наблюдатели решили объединиться. Было несколько разных структур, которые аккумулировали эти инициативы. И вот теперь они все решили объединиться в преддверии президентских выборов. О чем они говорили на этих выходных, вы можете узнать в видеорепортаже, который размещен на сайте «Радио Свободы». И тема Ходорковского вот такая сквозная. Я уже говорила о выставке, которую организовывала Елена Ходорковская. На сайте также есть самый свежий материал. Он звучит и по радио, и текстовая версия на сайте, которая называется «Марина Ходорковского. Ходорковское британскому обществу». Речь идет о том, что вице-премьер Великобритании встретился в Лондоне с матерью и сыном Михаила Ходорковского. Читайте, этот материал сейчас находится на главной странице. И обновление в разделе блогов. Наши популярные и очень известные блогеры, политик Марина Салье, которая пишет о программе Сергея Миронова, и ученый Валентин Данилов, которого правозащитники называют узником совести. Пост называется «Мой самый оригинальный Новый год».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Парламент Греции в ночь на понедельник, несмотря на массовые акции протеста, проголосовал за принятие новых мер жесткой экономии, на которых настаивал Евросоюз в обмен на предоставление очередного пакета финансовой помощи в 130 миллиардов евро. Без этой помощи Греции грозит дефолт, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Ранее меры экономии, которые включают в себя увольнение 15 тысяч сотрудников государственного сектора и сокращение минимальной зарплаты более чем на 20%, были одобрены правительством Греции. В ходе обсуждения в парламенте министр финансов Евангелос Венизелос, обращаясь к законодателям, сказал, что от их решения зависит судьба всей страны.
Мы должны спасти страну. Народ нас не простит, если мы этого не сделаем.
Премьер-министр Греции Лукас Пападемос также подчеркнул важность решения парламентариев. Он признал, что принимаемые меры серьезно скажутся на уровне жизни греческого населения, но выразил мнение, что государственный дефолт, который последовал бы после выхода Греции из зоны евро, был бы еще более тяжелым ударом для жителей страны.
От ваших голосов зависит, останется ли Греция в еврозоне или будет подвержена опасности нерегулируемого дефолта. Голосуя за эту экономическую программу, открывающую дорогу к соглашению о кредите, вы тем самым заложите фундамент реформ и возрождения страны.
Депутаты, поддержавшие новый закон, также выражали надежду, что европейские институты окажут Греции действенную помощь по выходу из нынешнего экономического кризиса. Незадолго до голосования в греческом парламенте министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал, что от самих греков зависит, останется ли их страна в зоне евро. «Греция не может быть бездонной бочкой», — заявил Шойбле журналистам. Законопроект о мерах жесткой экономии был принят благодаря большинству, которым обладает в парламенте правящая коалиция, состоящая из социалистов и правоцентристской партии «Новая демократия». При этом некоторые члены обеих фракций вместе с оппозицией голосовали против принятия программы урезания государственного бюджета, говорит депутат от оппозиционной коммунистической партии Димитрис Пападимулис.
Этот день означает начало конца никудышного правления, которое длилось десятилетиями и привело Грецию к этому бардаку. На предстоящих выборах граждане накажут за это партии «Новая демократия» и ПАСОК.
Перед обсуждением программы экономии в кабинете министров 10 февраля в отставку подали 6 высокопоставленных правительственных чиновников. В воскресенье, в ночь на понедельник, когда парламент обсуждал законопроект, в Афинах в ходе столкновений между демонстрантами, протестующими против дальнейшего сокращения зарплаты, пенсии и полиции, ранения получили более 80 человек. Среди пострадавших около 30 полицейских. Десятки манифестантов были задержаны. Были подожжены несколько зданий, в том числе кинотеатр, банк и кафе. Разбиты витрины нескольких десятков магазинов. Участники протестов говорили о недопустимости принятия новых мер экономии.
Это не должно происходить. С этим нельзя соглашаться. По поводу первого соглашения они проголосовали, даже не удосужившись прочитать его. Они абсолютно безответственны. Это абсолютно безответственное государство. Как вообще такое возможно?
Рецессия в Греции продолжается уже 5-й год. Уровень безработицы в стране составляет 18%. В Европейском Союзе безработица выше только в Испании, где она перевалила за 22%. Ранее в рамках стабилизации бюджета по требованию Европейского Союза уже были повышены налоги и приняты другие жесткие меры, вызвавшие массовые акции протеста. 16 февраля состоится встреча министров финансов стран Европейского Союза, на которой будет принято окончательное решение о выделении Греции второго пакета помощи и списании части ее долгов. Первый транш был перечислен в мае 2010 года. Тогда он составил 110 миллиардов евро. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Политические дискуссии, которые ведутся в последнее время в российской сети, достигли той точки отвлеченности, когда вопросом стали не тактика и стратегия голосования, а осознание ответственности за состояние общества в целом. Огромный отклик вызвала опубликованная на Ленте.ру колонка главреда Афиши Юрия Сапрыкина об отношении либеральной публики к деятелям культуры, посчитавшим для себя возможным сняться в предвыборной агитации Путина. Сапрыкин уверен, что этих людей ждет теперь жесткий бойкот, и такой ответ кажется ему неприемлемым.
После первого митинга на Болотной часто приходилось встречать в сети радостные отзывы, мол, редко когда удается увидеть на улице столько приятных людей. По-моему, главное достижение следующего митинга на Болотной заключается в том, что на нем можно было увидеть множество неприятных людей, и это уже не вызывало у приятных отторжения или желания немедленно сбежать в бар на Красном Октябре. Ощущение от всего этого было примерно такое. Мы понимаем, зачем мы здесь собрались, у нас общая цель, мы очень разные, но это нормально. Чертовски странно при этом, что, научившись находить общий язык с Сергеем Удальцовым или Константином Крыловым, прогрессивно рассерженная интеллигенция разучилась понимать Алису Фрейндлих, равно как и любого из голосующих за Путина.
Сапрыкин подчеркивает, что суть политического процесса не в том, чтобы отторгнуть голоса выступивших за Путина, а в том, чтобы завоевать их для себя. Свои соображения высказал в ответ Сапрыкину публицист Кирилл Рогов. Он отмечает у себя в «Живом журнале», что согласившиеся на съемки за Путина тоже ведь не взяли на себя труд поставить свое решение в общественный контекст.
Среди тех, кто согласился агитировать за Путина, мы интуитивно различаем две категории. Тех, кто делает это преимущественно в личных целях, и тех, чьи цели выглядят для общественности в большей степени общественными. Вот, скажем, применительно к артисту, который строит театр, ему лично премьер помог строить театр. Но эти деньги премьер ведь брал не из своего кармана, и у кого-то эти деньги таким образом были забраны. И артист, строящий театр, наверное, достоин этого, чтобы у кого-то деньги взяли и дали ему. Почему нет? Но вот только получается, что взвесить это достоинство теперь очень трудно. Получается, что дали ему не за то, что он достоин, а за то, что его достоинство можно употребить. Но ведь есть, вероятно, люди, которые на это не согласились. Точно такие же люди со своими достойными проектами. Ведь у них теперь отнимут финансирование, какие-то ресурсы, возможность сделать какую-то давно замысленную работу. Им будут мстить. И именно это обстоятельство, мне кажется, должно быть нравственно непереносимо сейчас для тех людей с совестью, которые согласились в этом участвовать. Они хвалили человека, который будет мстить.
Яснее всего проблему, обнажившуюся в злободневных рассуждениях Сапрыкина и Рогова, удалось сформулировать публицисту-переводчику поэту Григорию Дашевскому на портале Open Space, при том, что говорил он не о политике, а о современной русской поэзии.
Весь интерес нынешнего момента в переходе от семейного тепла к публичному свету. Выйдя на огромную площадь в мороз, 100 тысяч человек по-разному решают, что им важнее, что они стали друг другу и всем остальным вдруг видны на свету, или что им вместе так семейно и так тепло. Например, мы о Путине и вообще о властях говорим так, как люди говорят, когда их сам предмет речи не слышит, как будто мы находимся с ним не в общем пространстве. В общем пространстве другие правила, другие силовые линии речи. Пусть человек нам очень не нравится, мы не будем о нем говорить в глаза так же, как за спиной. Мы можем говорить даже грубее, мы можем говорить «ненавижу тебя, тиран», но иначе.
Западные блоги были вполне предсказуемо полны откликов на смерть певицы Уитни Хьюстон. Блогер сайта британской Guardian Бина де Вунми описывает карьеру Хьюстон на фоне исторических сдвигов в поп-культуре.
Со смертью Уитни Хьюстон навсегда уходит определенный тип поп-звезды. Она начала петь в церковном хоре, что неудивительно. Она дочь великой Сиси Хьюстон и крестница Ареты Франклин. Думаю, она научилась петь едва ли раньше, чем говорить, постепенно совершенствуясь в умопомрачительной вокальной акробатике. Нынешние поп-звезды соревнуются друг с другом в вокальной пиротехнике, причем далеко не каждый умеет с ней обращаться. Зато они хорошо разбираются в том, что такое сексапильность, и умеют, как бы невзначай, сделать какую-нибудь непристойность. Уитни относилась к другой эпохе. Она подавала себя как всеобщая любимица американцев, хотя раньше эта роль отводилась блондинкам, весьма существенный культурный сдвиг. Однако после благопристойной молодости в ее жизни начались проблемы – брак и развод с плохишом Бобби Брауном. Наркотики, реалити-шоу на телевидении. У современных певиц жизнь обычно развивается в обратной последовательности. На сцене они дикие и опасные, а за ней успешные предприниматели, сосредоточенные на своей карьере. Как и Майкл Джексон, Хьюстон была ключевой фигурой для поп-культуры и оказала на нее огромное влияние. Очень многие могли ей только подражать. Возможно, вторая половина жизни оказалась для Хьюстон нестабильной, однако ее наследие непоколебимо.
Непоколебимо, если только рассматривать его исключительно в горизонте поп-музыки. А если взглянуть из чуть более широкого, общетелевизионного контекста, любого охватит тревога за посмертную судьбу Уитни Хьюстон. Нью-йоркский кинокритик Мэтью Ситц пишет в Твиттере.
В такие дни, как сегодняшний, теленовости обнажают свою истинную сущность. Маска деликатности сброшена. Под ней обнаруживается скалящийся череп с червями в глазницах. Что за жуткая блондинка вещает сейчас по MSNBC? Улыбчивая барракуда, разрывающаяся от гордости за то, что ей поручили такую громкую тему.
Но и телевизионный ужас тоже имеет свои градации. Петербургский кинокритик Татьяна Алешичева рекомендует Мэтью Ситцу посмотреть по НТВ передачу про любовников Пугачевой, которая, по ее мнению, рангом не ниже, чем Уитни Хьюстон, тем самым возвращая нас к судьбам деятелей культуры, снявшихся и не снявшихся в агитационных роликах за Путина.
— Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российская лига избирателей требует от руководства российских телеканалов и Центра избиркома в кратчайшие сроки устранить нарушения закона в освещении президентской предвыборной кампании. В опубликованном на сайте лиги предупреждении отмечается, что выпуски новостей на федеральных телеканалах представляют собой неприкрытую пропаганду в пользу одного лишь Владимира Путина. Замоскворецкий суд Москвы освободил из-под стражи под залог в 100 тысяч рублей чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, от удара которого при потасовке в московском клубе скончался 19-летний Иван Агафонов. Организаторы московских митингов за честные выборы подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля акции под названием «Проводы путинской зимы». Власти Сирии заявили, что категорически не согласны с предложением Лиги арабских государств сформировать объединенные миротворческие силы Лиги и ООН для прекращения кровопролития в Сирии. Парламент Греции проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии, на принятии которого настаивал Евросоюз, в обмен на предоставление Афинам очередного пакета финансовой помощи. В Амстердаме сегодня частично был эвакуирован международный аэропорт Скипхол из-за угрозы взрыва. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Я уже сказал, что парламент Греции одобрил вчера программу мер, предстоящих властям страны на ближайшие годы с жесткой экономией госрасходов. Однако это лишь одно из условий предоставления Греции новых антикризисных кредитов ЕС и МВФ. Второе из главных условий – соглашение с частными кредиторами, купившими ранее греческие гособлигации, об условиях реструктуризации этой задолженности. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Переговоры с представителями частных держателей государственного долга Греции, на долю которых приходится большая его часть, идут уже восьмой месяц. В целом им предлагается согласиться, во-первых, на обратный выкуп у них греческих облигаций самим правительством Греции, но по цене значительно ниже первоначальной. А во-вторых, обменять имеющиеся у них греческие облигации на новые, но с гораздо более дальними сроками погашения, в том числе 30-летние. Любое предложение означает значительные потери инвесторов. Вопрос, какие именно? Судя по недавним сообщениям, камнем преткновения остаются ставки процентных платежей по новым, более дальним облигациям. Когда переговоры только начинались, частные инвесторы, а это крупные банки, инвестиционные и другие финансовые компании и фонды, не соглашались на ставки менее 5% годовых, тогда как Евросоюз настаивал не более 4%. И тогда потенциальные потери инвесторов оценивались сначала в 50% их прежних вложений в греческий долг, а потом в 70%. Теперь, судя по некоторым сообщениям, речь идет уже о ставках от 3,5% до 4%. Значит ли это, что и потери могут составить намного больше 70%? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Я думаю, что будет эта цифра близка к 70%, может быть, чуть выше, вряд ли намного сильнее, поскольку, во-первых, это уже будет тогда не похоже на добровольную реструктуризацию, и вообще она теряет всякий смысл, если потери мест составят практически 100% или что-то близкое к этому. И второй аспект заключается в том, что наряду с облигациями инвесторы, скорее всего, получат какой-то инструмент, который будет им обеспечивать дополнительный доход в случае, если ситуация в Греции будет улучшаться. Если увеличится налоговое поступление, если стабилизируется вот этот спад и начнется восстановление экономики. И дополнительные доходы, которые будет получать греческий бюджет в результате такого роста, будет направлен отчасти хотя бы на погашение вот этого задолженности перед держателями греческих облигаций. Скорее всего, вот такой опцион инвесторы, которые согласятся на добровольную реструктуризацию, мне кажется, получат. Поэтому потери, скорее всего, не будут намного больше, чем 70%.
В целом, на долю частных инвесторов приходится, по экспертным оценкам, примерно 2/3 накопленного Грецией долга. Остальную часть держат официальные институты, в частности, Европейский центральный банк или центробанки других стран еврозоны. Однако пока речь идет о потерях лишь первой группы – частных кредиторов, но не второй. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Прежде всего, надо сказать, что в современной истории рынка в последние, скажем, 20-30 лет, в общем-то, реструктуризацию долгов проводили, как правило, страны, либо частные заемщики на развивающихся рынках, в то время как суверенных дефолтов среди развитых стран или регионов фактически не было. Поэтому, в общем-то, здесь говорить о какой-то беспрецедентности, в общем-то, не приходится. Но из последних сообщений, прежде всего, самого Европейского Центрального Банка, можно понять, что их позиция несколько смягчилась, и ЕЦБ уже сейчас не настаивает жестко на том, что он не должен вообще ничего потерять.
Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, что инвесторы с пониманием, я думаю, относятся к тому, что Европейский Центральный Банк, который держит значительную долю греческих облигаций, просто не может пойти на списание формальное, поскольку это подпадает под скрытое кредитование бюджета одной из стран, которую, в принципе, Европейский Центральный Банк не может себе позволить. Другое дело, что те деньги, которые получит Европейский Центральный Банк по греческим облигациям и доход по этим облигациям, поскольку облигации покупались намного ниже номинала, то вот этот доход, он может как-то использоваться для дальнейшего финансирования фонда, который создается для помощи Греции. И в этом смысле, мне кажется, не принципиально, пойдет ли Европейский Центральный Банк на уступки инвесторам сейчас и согласится на списание, либо пойдет потом на инвестиции в этот фонд. Мне кажется, второй даже более предпочтительно.
Если Греции в итоге будут предоставлены новые антикризисные кредиты и страна избежит дефолта, можно ли, на ваш взгляд, предположить относительно скорое снижение стоимости новых собственных заимствований Греции на долговых рынках до более или менее приемлемых уровней? Александр Овчинников, компания «Тройка Диалог».
Любые реструктуризации, российский долг, Аргентину там, или Бразилию там, в начале 2000-х годов, память рынков коротка, и вполне возможно, что даже после самой жесткой реструктуризации при определенных условиях люди будут вновь возвращаться и проявлять определенный интерес к активам Греции, я думаю, уже через год. Самое главное в данном контексте не допустить наихудшего развития сценария, что может быть, в моем понимании, какая-то социальная нестабильность, которая приведет к каким-то катастрофическим последствиям, которые не смогут разрулить уже никто. Самое главное, чтобы Греция оставалась в рамках, скажем так, цивилизованной страны, чтобы недовольство населения не привело к каким-то более серьезным социальным последствиям, социально-политическим.
Министр финансов Греции заявил в выходные, что переговоры с частными кредиторами страны его правительство должно завершить не позднее пятницы, 17 февраля. До очередного крупного платежа по накопленному долгу у Греции останется чуть больше месяца.
С экономической панорамой вас знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады подвел итоги исследования, сделанного по заказу и на средства «Новой газеты» во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве 4 февраля. Всего было опрошено 1344 человека. Погрешность данных не более 5%. Каков социальный, возрастной и профессиональный состав участников акции? Есть ли тут изменения по сравнению с декабрьскими митингами? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Судя по данным Левада-центра, подавляющее большинство участников акции – мужчины, их 65%. Каждый пятый опрошенный моложе 24 лет, примерно столько же людей старше 55. 63% респондентов имеют высшее образование, 7% – два высших образования. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
На митинги вышли и на проспект Сахарова, и позже вот на шествие по Якиманке и Болотной 2, прежде всего более образованные, более обеспеченные люди. Это те, кто добился успеха, признания, профессионального прежде всего признания в последние годы, приобрел некоторую собственность, благосостояние, статус и уважает себя за это. 70% это люди с высшим образованием и часть от 7 до 8% с двумя образованиями или со степенью ученый. А по социально-профессиональному составу здесь заметно выделяют специалисты, их на Сахаре было 45%, в этот раз немножко меньше, 37%. Предприниматели, 8%, и менеджеры, руководители среднего и высшего звена 16-15%. Рабочих немного, 7%. Да, заметна группа еще студентов, примерно 11-13%. И небольшая часть там пенсионеров, 11-12%, служащих 8-6%. Ну, это уже явно примкнувшие к основной массе.
А каков материальный статус участников акции?
Нельзя сказать, что это богатые люди. Здесь, собственно, богатых нету. Но и бедных тоже немного. А в основном это люди чуть выше среднего. То есть по своему потребительскому типу это в основном те, кто обладает определенным статусом уже, то есть квартирой, обстановкой, располагает возможностями покупки любых довольно дорогих товаров длительного пользования. Но нельзя сказать, что здесь заметные по-настоящему богатые люди. Таких 3-5%.
А что изменилось по сравнению с митингом на проспекте Сахарова, где вы тоже проводили опрос? Состав участников как-то изменился?
Да, наверное, здесь два фактора. Это прежде всего мороз и более пожилые люди, которые были заметны на Сахарове и на Первой Болотной, их несколько меньше. А подтянулись, второй момент, это вот, поскольку явный успех этой акции, то подтянулись чуть более маргинальные слои. Заметно больше здесь стало коммунистов и националистов. Ну, а это, как правило, более бедные группы, чуть ниже потребительский статус.
Если говорить о настроениях этих людей, об их политических взглядах, что тут бросается в глаза, что их более всего возмущает в современной России?
Публика, вышедшая на митинг, довольно многообразна по своим взглядам, хотя здесь преобладают, конечно, либералы или демократы, сторонники Яблока. Главное, что вывело людей на это чувство оскорбления вот тем бессовестным пренебрежением их правами, голосами, ну, вообще говоря, их правом на политическое участие в общественной жизни. Мотив, конечно, совершенно понятен. На первом плане стоит именно протест против фальсификации выборов. Это было, кстати говоря, заметно особенно на первом и втором митинге. А на третьем, вот во время шествия Болотной, на мой взгляд, гораздо сильнее представлено, помимо вот протестов против фальсификации выборов, антипутинские настроения. Эти лозунги стали очень заметны именно в последний раз. Отчасти, видимо, это связано с тем, что власть никак не реагировала на эти требования отставки Чурова или прочим, так что это привело к некоторой радикализации настроения. А с другой стороны, это естественное развитие событий и освобождение от табу, от критики персонифицированного носителя власти. Речь идет о нарастании критических настроений по отношению к действующему режиму.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. По данным этой организации, 91% опрошенных на Болотной площади 4 февраля заявляют о своих намерениях и дальше участвовать в протестах.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа, в первую очередь, мы подробно поговорим о последствиях сильных морозов в России. С начала 2012 года в России 215 человек погибли из-за холодов. Это официальные данные, обнародованные сегодня Министерством здравоохранения и социального развития. Вернемся, конечно, к теме митингов российской оппозиции, сторонников власти. И вас ждет эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с матерью осужденного бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Будут и другие темы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».